убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Я подумал, вот сегодня программа «Баррикады», и мы будем говорить о том, что произойдет с прилавками, и не получится ли так, что люди к прилавкам будут ходить как на баррикады. Я Юрий Будкин, это «Говорит Москва», сегодня среда, 13 августа, сейчас 19.06. Я представляю наших гостей: Михаил Аншаков, председатель общества защиты прав потребителей, общественный контроль. Михаил Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим Тищенко, экономист. Максим Владимирович, добрый вечер.
Добрый.
Вот давайте именно с этого начнем. Не получится ли так, что в результате нынешнего развития ситуации баррикадами станут прилавки, господин Савельев?
Я, во-первых, ушел от употребления будущего времени. Это уже произошло, то есть прилавки уже продемонстрировали рост цен. Ну, в части рыбы могу сказать, что креветки уже – это свершившийся факт. Это не то, что будет, или это какой-то прогноз. Это то, что произошло вот сегодня уже, да? Креветки подорожали на 36%. Красная рыба российская, которая выловлена российскими рыбаками в течение вот этой вот главной красной путины на Дальнем Востоке, подорожала на 20%.
Сегодня это произошло?
Да. Ну, скажем, сегодня я собственными глазами, скажем, в Селятино, знаете, да, такое место на Селятинском рынке, видел, сказать, семгу, которая 3 дня назад стоила 450 рублей, сегодня я ее видел по цене 670.
Хорошо, но у вас есть объяснение, если коротко, а почему это произошло? Это же спекуляция.
Совершенно верно. Это потому, что в стране отсутствует регулятор в лице Министерства сельского хозяйства, который не озаботился тем, чтобы создать комфортные, выгодные экономические условия для работы российских фермеров, крестьян, рыбаков на внутреннем рынке. Хорошо. А теперь, сказать, министр сельского хозяйства топает ножками, говорит, что мы будем мониторить ситуацию. Слушайте, они прежде мониторили и вот домониторились. И будет всячески бороться со спекуляцией, будет травить предпринимателей ФАСом, полицией и так далее. Это все очень было хорошо.
Прилавки уже похожи на баррикады, в чем-то говорит Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Михаил Аншаков, председатель общества защиты прав потребителей, общественный контроль. Ну так что? Баррикады, прилавки.
Нет, ну, безусловно, причем, конечно, ситуация будет развиваться по нарастающей.
Но баррикады в том смысле, что там цены будут расти?
Вы знаете, на отдельные позиции может возникнуть дефицит. Все это будет связано с тем, насколько вот строгость российских законов будет исполняться, насколько вот за этим будет следить. Если мы... Если наша партия и правительство не только будут закручивать гайки в информационном поле и вот так вот топать ножкой...
Михаил или вот, Геннадьевич, знаете, наша партия и правительство, это было в 1980 каком-то году.
Вы знаете, у меня 81-го. Дежавю, что времена повторяются. Вот, поэтому я повторюсь. Если наша партия и правительство будет не только в информационном поле по телевизору бороться с внешними врагами... но и будет следить за тем, что вот наши поставщики будут соблюдать эти законы, то все будет печально. Ведь большой соблазн просто сейчас заняться всем поставщикам перефасовкой и передокументированием этих партий. Если это будет происходить с негласного согласия, еще раз повторюсь, партии и правительства...
То есть, подождите, да, в этой логике, то есть на каждом фасовочном месте надо бы поставить по контролеру, а столько контролеров все равно нет, значит, можно перефасовать.
Да нет, зачем?
Точно, совершенно верно.
Перефасовка может не только в Российской Федерации происходить, а и за рубежом, просто будут изготавливаться другие документы или по тем же самым логистическим каналам просто будут формально меняться поставщики. Если государство будет на это закрывать глаза... то мы только увидим рост цен.
Если на рост цен или то, что прилавки будут все менее и менее наполненными?
Ну, естественно, ассортимент сократится, но, скорее всего, будет только рост цен. Если с этим явлением будут жестко бороться, опять же, в популистских каких-то целях, потому что маховик раскручен, то мы увидим дефицит.
Либо дефицит.
Да, либо
вариантов нет, я понял. Михаил Аншаков, председатель общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Максим Тищенко, экономист. Что видите вы?
Ну, знаете, я соглашусь в чем-то не соглашусь.
Если говорить про краткосрочную перспективу, то, конечно, то сейчас ситуация такова, что многие поставщики захотят воспользоваться вот этим вот так называемым закручиванием гаек на западные сельхозпродукты и там иные товары. Но все-таки, если рассматривать долгосрочную перспективу, я думаю, что все-таки наши регуляторы в лице того же Минсельхоза, то есть и иных служб, того же ФАСа, то есть и правительства в том числе, не дадут все-таки какой-то, то есть, пиковые значения, то есть цен, соответственно, они, может быть, на какой-то, как говорю, краткосрочный период, мы это увидим, но в дальнейшем все равно то ситуация стабилизируется.
Но вы говорите, что наши регуляторы это сделают. Многие надеются, что это сделает рынок. Люди перестанут покупать товары, на которые цены взлетят, и поставщики или продавцы будут вынуждены эти цены снижать сами собой.
В том числе, вы понимаете, что, скажем так, для кого-то, может быть, это была и новость, но все равно, для кого-то, может быть, это не была новостью, но все равно это достаточно случилось все быстро, оперативно, и, к сожалению, то есть ни государство к этому не было готово, то есть, да, в лице, опять же, регуляторов, и, с другой стороны, не было готово, не была выстроена логистика с иными поставщиками, соответственно, мы сейчас и видим то, что видим.
Это Максим Тищенко, экономист, Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Тут многие наши слушатели, как только заговорили мы о ценах, начали писать, мол, это же те, кто перепродают исключительно пока. Мы ведь вообще не видим реакции производителей.
Понимаете, вот я совершенно согласен с участником разговора, экономистом, и было бы наивно полагать, что этой ситуацией не воспользуются и не, скажем, оптовики, производители.
Но это естественная реакция.
Совершенно естественная реакция, понимаете? Сказать, другое дело, вот коллега говорит, что вот в борьбе партии и правительства с врагами, понимаете, самое парадоксальное заключается в том, что с таким Минсельхозом нам и врагов не надо. Понимаете? Это в ситуации вроде как нас застало врасплох.
Но если в борьбе с врагами мы еще начнем что-то делать с Минсельхозом, будет еще хуже. Разве не так?
Ничего страшного. Это, знаете, у нас в истории, да, сказать, часто бывает такое, знаете, начальный этап войны всегда неудачный, всегда мы не готовы, и, сказать, процессами руководит там Ворошилов, Будённый, предатель Павлов, и вскоре они меняются на эффективных полководцев, приходит Жуков, Конев, так сказать, и, сказать, нашим героизмом и мужеством, талантом полководцев мы все-таки победим. Но другое дело, что вы посмотрите, как ситуация возникла, да, она как бы внезапно, да, то есть, как я понимаю, поручили Минсельхозу составить список этих вот запрещенных продуктов. В части рыбы наверняка позвонили там в Росрыболовство, ну-ка там, вы, что там по рыбе-то у нас? Ну, те там, сказать, в затылке почесали, а давайте хлопнем вот эту дрянь норвежскую. Давай, давай. Хлопнули. Слушайте, но они не подумали, что а, Норвегия не член Евросоюза, б.
Ну, Норвегия потом, она подгребла,
секундочку, что называется. Секундочку, вот она именно потом. Но да, она никогда не вводила до этого санкции против России. И мы собственными руками сделали врага. Вернее, руками Минсельхоза. Сделали врага. Это А. И Б. Подняли цены. Не надо говорить о том, что они поднимутся. Они уже поднялись. Понимаете, зайдите в магазин. Я надеюсь, что министр сельского хозяйства тоже иногда заходит в магазин, ну или хотя бы жена его, так сказать, может быть, его.
Подождите, Александр Анатольевич, да, вы следите за рыбным рынком, прямо скажем, не первый день. И вы можете объяснить хотя бы, если мы говорим про красную рыбу, некоторые утверждают, что таким образом перекрыли более половины рынка. Так ли это?
Нет, не так, конечно, не так. Дело в том, что российский рынок примерно так, сказать, состоит. На 78% это отечественная рыба, на 22% это импорт. Причем по импорту в Россию привезут исключительно дрянь в виде норвежской семги, дорада сибаса из Греции, Турции.
Надо просто запомнить, вот то, что вы сейчас... это дрянь.
Это дрянь.
Ага.
Тилапия, сибас, тилапия, сёмга.
Надо запомнить,
это
записать.
Это всё, да, дрянь, которая выращена в аквакультуре, в садках, в условиях ограниченного движения. Рыба поэтому болеет, поэтому ее кормят антибиотиками, чтобы она не болела. Сказать, огромное количество гормонов роста, красителей.
Но это... В любом случае, это 20% нашего рынка.
22%.
Да. Насколько болезненно, вот если убрать поставки 22%, как быстро их можно заполнить другим товаром?
Их можно заполнить молниеносно, но при этом должны быть созданы условия. Минсельхоз должен, как регулятор, заниматься не тем, чтобы топотать ножками, что мы сейчас с спекулянтами разделаемся, а создать условия. Дело в том, что половина российской рыбы на Дальнем Востоке уезжает на экспорт. Почему? Потому что это выгодно. Понимаете, во-первых, Минсельхоз создал непреодолимый административный барьер в виде ветеринаров, таможенников, пограничников, там переветеринаров. Слушайте, только ветеринарам российские рыбаки дают 30 миллиардов рублей. 30 в год на справке. Это, естественно, все ложится в рыбу. Кроме того, экспортер, отправляя рыбу в Китай, в Корею, возвращает себе НДС. Он уже имеет 10%.
Да, но все это было и вчера. Почему рыба подорожала на 100 рублей сегодня?
Совершенно верно. Это было и вчера, и 10 лет назад. Дело в том, что, вот, понимаете, мы говорим об аквакультуре, да? Вы знаете, сколько Министерство сельского хозяйства разрабатывало закон об аквакультуре?
Я думаю, что долго.
14 лет! 14 лет! Больше того, президент в прошлом году подписал закон об аквакультуре, но он до сих пор не работает. Потому что Минсельхоз не принял нормативно-правовой базы.
Хорошо. Это Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Михаил Аншаков из Общества защиты прав потребителей. Вот Пут-Пут формулирует так достаточно жестко. Самое обидное, что русский бизнес всегда был лоховским. И сейчас пользуется ситуацией, чтобы бабло срубить. Формулировки крутые, но, в общем, примерно об этом. А мы, как потребители, готовы отстаивать свои права в этой ситуации? Нам будет сложно. Все будут пытаться решить свои проблемы за счет потребителя. Разве не так?
Ну, нет, конечно, мы можем только расслабиться и получать удовольствие, как потребитель может отстаивать свои права. Потребители, понимаете, почему эта ситуация невозможна в других странах? Потому что там потребители обладают избирательным правом. Они просто не выберут то правительство, которое вот их огорашивает такими замечательными инициативами, в кавычках замечательными. А у нас потребитель, он не влияет никак на принятие решений. Даже экспертное мнение.
Он не влияет на принятие решений. Но есть какие-то примеры того, как потребитель проводит некие акции на рынке. Ну вот перестает покупать тот или иной товар.
Ну, вы знаете, для организации подобного рода бойкотов нужна, во-первых, информационный ресурс, который, естественно, блокироваться будет в этом случае. Во-вторых, у нас не структурировано общество. Ну, это невозможно. То есть бойкоты, например, которые эффективно работают в Америке, в Европе в ограниченном масштабе, они в другой среде, как бы. У нас потребитель и через бойкот не сможет повлиять.
Но вот многие люди сейчас ведь говорят о том, что из патриотических соображений они готовы и огурцы покупать в два раза дороже, а может быть и в три раза дороже. Главное, чтобы, как это, Крым наш.
Вы знаете, на самом деле эти люди не понимают, что они будут покупать те же самые огурцы из стран Евросоюза, просто перефасованные у нас. У нас огромное количество российских...
За этим обещают наладить контроль.
Это невозможно. Технически это невозможно.
То есть и за рыбой невозможно, и за огурцами тоже.
Совершенно невозможно. У нас нет ни соответствующих ведомств, которые бы могли эффективно работать, нет ни нормативной базы, чтобы наказывать нарушителей, кто там, собственно говоря, прибегает к каким-то уловкам. Это невозможно. Значит, у нас огромное количество производителей, российских производителей, которые на самом деле являются фасовщиками. Они закупают импортное сырье, ну, скажем, закупают там огурцы, ну, условно, там в Польше, перефасовывают их здесь в какие-нибудь там в тару, закупленную в Голландии, наклеивают этикетку, напечатанную в Финляндии. Это все делается на
упаковочная пленка не из Евросоюза.
Тоже из Евросоюза.
Название огурцы из,
да,
России.
Послушайте, дальше, значит...
Русский только язык, я понял.
Выходцы из Средней Азии на китайском оборудовании весь этот производственный процесс как бы обеспечивают рабочей силой. И вот этот вот производитель называет себя российским производителем. Он еще идет и получает всякие льготы и преференции для своей деятельности как российский производитель.
Это Михаил Иншаков, председатель Общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Максим Тищенко, экономист. Смотрите... Вот только что господин Аншаков говорил о том, что у нас, в общем, своего ничего нет, а если и появится, то непонятно когда. Если дадут гарантию для фермеров, что санкции лет на 10-20, только тогда все образуется и все смогут начать работать, пишет 724-й. Вот ведь правительство обещает, что они будут так или иначе помогать здесь налаживать производство продукции. А сколько лет нужно для того, чтобы это случилось? И как долго правительство должно гарантировать, что, к примеру, продукты из Евросоюза сюда не вернутся?
Конечно, достаточно сложный вопрос. На самом деле, если мы так немножко обернемся назад, то мы увидим, что правительство, в принципе, пыталось наладить программу по поддержке наших сельхозпроизводителей. Она, к сожалению, не очень хорошо работала, но скажем так, со скрипом телега потихонечку начинала ехать и разгоняться. На мой взгляд, я думаю, что если бы санкции, и действительно, опять же, повторюсь еще, если бы и государство в лице регуляторов в том числе, то есть отслеживало вот эти вот, скажем так, пиковые всплески цен на определенные виды продуктов, я думаю, что если бы года 3-4, а может быть лет 5 максимум, то есть наш производитель бы встал бы на ноги, и действительно рынок, поверьте мне, сам потихоньку скорректирует цены. Если...
Нет, то есть подождите еще раз. Если бы санкции лет на 5,
да.
Я правильно вас понял?
Да.
То есть то, что сейчас санкции объявлены на год, это не дает никаких возможностей надеяться, что отечественный производитель, что называется, встанет с колен.
Дает. Это дает две, скажем так, возможности. Первая возможность – это воспользоваться моментом и спекулятивно заработать некий, скажем так, дополнительный добавочный капитал своему предприятию, который, ну, грамотный, конечно, и патриотичный, опять же, да, повторюсь. То есть производитель направит, опять же, то есть свое собственное предприятие и будет его развивать. И второй момент, это, соответственно, за год можно успеть, ну, неким образом действительно, то есть, как бы захватить некие ниши, да, то есть, там, скажем так, сейчас ритейлеры откроют доступ тем, кому он был раньше закрыт. Соответственно, этим тоже можно воспользоваться. Вот это, в принципе, те два момента, которые произойдут за вот, ну, год, на который ввели санкции.
Максим Тищенко, экономист. 3-5 лет, говорит Максим Тищенко, Александр Савельев. Вот с вашей точки зрения, действительно, должны быть какие-то более долгосрочные гарантии правительства? Или вообще, что должно гарантировать правительство, чтобы люди здесь начали заниматься производством продуктов?
Ну, я на самом деле не так оптимистичен. Вот об увеличении надоев и, урожайности мы уже слышим 100 лет. Причем, так сказать, в буквальном смысле этого слова. Вы помните те времена, когда мы все показатели сравнивали с 1913
годом. Да, кстати, да. Сейчас было бы очень правильно это делать.
Да, это действительно. Но вот я повторю, не так оптимистичен. Дело-то в том, что вместо того, чтобы, так сказать, действительно заняться созданием комфортных, экономически выгодных условий для российских фермеров, крестьян и рыбаков, внимание, министр сельского хозяйства вчера буквально рассказывает о том, сколько он чеснока, картошки и лука привезет из Египта. Хочется спросить, алло, Николай Васильевич.
Ну, Николай Васильевич, он не готов привезти сегодня из местной провинции.
Секундочку.
А чеснок нужен сегодня, нет?
Николаю Васильевичу нужно было 2 года назад об этом думать, понимаете? А то его все врасплох застает, понимаете? У нас то... Ладно, не буду.
Ну да.
Так вот... Николаю Васильевичу нужно иметь план действий на случай войны, чрезвычайных ситуаций и всяких иных действий. А то у нас все, сказать, врасплох застается. Понимаете? И мне хочется спросить, алло, Николай Васильевич, ты чей министр? Египта или Российской Федерации? Великой аграрной державы?
Нет, подождите, слушайте, если господин Федоров оставит нас, граждан Российской Федерации, без чеснока, ну потому что он не подумал, потому что он думал, но не получилось, неважно. Сегодня это так. Чеснок приезжал из Европы. Теперь нужно срочно, чтобы чеснок был в магазине. А как бы вы вели себя на его месте?
Так, секундочку. Он уже, во-первых, оставил нас без картошки, чеснока и лука. Раз он его собирается покупать в Египте, а потом... Тогда чем, так сказать, принципиально изменилась ситуация? Ну, раньше мы завозили из Польши, я не знаю, там, из Евросоюза, а теперь будем из Египта, Таджикистана, Азербайджана, Армении и так далее. Чем принципиально изменилась теперь ситуация? Еще. Как я бы поступил? Я вам скажу,
да.
Я бы прежде всего в голове имел в виду создание экономически выгодных условий для российских фермеров, крестьян и рыбаков, а не думал, где что покупать, понимаете?
Особые условия. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Михаил Иншаков, председатель общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Нам вчера уже объявили о том, что, например, требования к продукции, которую поставляют из Египта, что называется, ослабят. Не стоит ли нам бояться вот, покупать эту продукцию, которая приедет к нам из Латинской Америки или из Египта, для того, чтобы быстро в пожарном порядке заменить европейскую?
Слушайте, кто эти вообще сказки рассказывает? Я не понимаю, как быстро приедет продукция? Чтобы подстроить логистические цепочки, нужны не месяцы, а часто годы. Никакая быстрая к нам продукция ни из Египта, ни из Чили, ни из Бразилии не приедет. Будет перемаркировка, перефасовка и перемаркировка. Та же самая продукция будет поступать просто под другими товарными марками, с другой этикеткой, с другими наклейками, не более. Вы понимаете, мы...
Нет, вот ну наша... хорошо, а потом логистика поменяется, и через какое-то время приедет тот самый...
Когда
и...
потом? Лет а вот через когда? 10.
А, вот так только?
Да, я не уверен, что через 10 лет вообще Россия будет существовать, понимаете, когда правительство ведет себя как обезьяна с гранатой, вы знаете, вот сегодня одно, выкинет завтра другое.
Давайте более
аккуратно все-таки. Ну, это очевидно.
Зато очень точно.
Да, это очевидно. Тут такие долгосрочные прогнозы я бы в нашей ситуации не делал. Вот на несколько месяцев еще можно делать, а что будет с Россией через несколько лет, совершенно непонятно.
Подождите, это Михаил Аншаков, Александр Савельев, я вернусь тогда к вам. Это действительно, чтобы логистику поменять так долго нужно?
Понимаете, вот...
Ну, то есть, чтобы честно вместо, я не знаю, чего-то там голландского приехало то же самое, только уругвайское.
Вот вы взгляните на карту нашей Родины и посмотрите, нашу страну омывает 13 морей. В ней более 2 миллионов озер, более 2 миллионов рек. Скажите, у нас что, мало рыбы? У нас что, скажем, нет условий
если
для...
Если бы вы меня спрашивали об этом в советское время, я бы сказал, похоже, мало.
Кстати сказать, в советское время рыбы-то ели меньше, чем сейчас.
Это правда так, ну потому что там был минтай для кошки.
Ну, минтай это вы зря, так сказать. Это тресковая рыба белая, ее в европейских санаториях...
Я, может быть, и зря, но мы для кошки ее покупали.
Ну, вы богатые люди, понятно.
У нас другой не было рыбы.
Так вот, понимаете, мы богатейшая страна. Мы не то что, так сказать, себя продовольствием рыбой в том числе можем снабжать. Мы можем еще и полмира кормить. Как, кстати, сказать, в 1913 году слушайте, кормили пол Европы.
Если мы говорим о том, что мы можем... Да, конечно, но это точно не произойдет завтра. Это много времени нужно.
Совершенно верно.
А для того, чтобы закрыть дырку на рынке, на нашем рынке, вот сколько нужно, чтобы поменять логистику? Господин Аншаков говорит, что это годами делается.
Совершенно верно. Если Минсельхоз не сделал это до сих пор, я думаю, если они вот сейчас включат мозги и начнут работать, то этим могут воспользоваться наши дети. А учитывая, что они вот законы принимают по 15 лет, то... Может быть, и внуки.
Скажите, Максим Тищенко, напомню, экономист, с вашей точки зрения, действительно логистику так трудно поменять?
Вы знаете, здесь, наверное, я все-таки соглашусь с коллегами. То есть, ну, конечно, я не думаю, что это будет десятилетие, как говорят, потому что сейчас все будет происходить, скажем так, в пожарном режиме, да, то есть, когда уже горит и нужно, то есть, да,
соответственно... Нет, но если вы признаете, что это пожарный режим, значит, мы должны быть готовы не столько к росту цен, сколько к дефициту товаров.
Ну, во-первых, то есть...
В пожарном порядке что-то не получится.
Как уже коллеги говорили, будет, во-первых, перефасовка идти, это раз, то есть, второе, то есть, соответственно, как бы дадут, конечно же, откроют там в какой-то степени, то есть, доступ и нашим, в том числе, производителям, но не нужно думать, что все это, то есть, нам хватит на несколько лет, там, а то и больше. То есть, конечно же, то есть, в моем понимании, в лучшем случае, это вот я еще раз повторю, в лучшем случае, это я даже не говорю про Чили, Уругвай там, и Бразилию, то есть, да, про Латинскую Америку. Я говорю про Турцию, про Египет. То есть, в лучшем случае логистика будет выстроена к концу санкций. То есть, ну, к августу 2015 года.
А зачем выстраивать новую логистику, если потом закончатся санкции?
Вы знаете, на самом деле, в моем понимании, то есть, может быть, даже правительство в чем-то поторопилось, потому что здесь нужно с экономической точки зрения, нужно было не запрещать ввоз, в принципе, продуктов, а нужно было вводить заградительные пошлины. То есть это более эффективная мера, которая позволяла бы и нашему производителю в том числе, то есть, да, как бы, скажем так, присутствовать на рынке, но в том числе это бы не создавало дефицита и какого-то пикового роста цен.
Минтай при Советском Союзе стоил копейки, пишет Денис 21-й, и сейчас он вдруг стал элитным продуктом, которого мало. Абдул Хамид полагает, что господин Аншаков, который здесь в студии не права потребителя защищает, а... Постоянно смуту сеет, господин Аншаков. Зачем? Не нужно этого делать. Было время, в советских гастрономах продавалась живая рыба по копеечным ценам. Не нужно приводить в пример саботажные горби времена. Александр Фельдман пишет, что ряд крупных ритейлеров уже имеет налаженную логистику по тому же картофелю с Египтом или Средней Азией. Стоит ли ожидать изменения в соотношении между крупными торговыми сетями вот в нынешней ситуации, господин Савельев?
Вот вы понимаете, реакция рынка на вот эту ситуацию, она следующая. Вот рыба, которая сейчас едет с Дальнего Востока, ну, ее отправили там, скажем, неделю назад, да, она уже в вагонах подорожала на 15%. Она сюда едет месяц.
Ну, месяц. Значит, она будет еще дольше ехать, чтобы еще больше подорожать.
Совершенно верно. Она едет в секциях прошлого века, да, знаете, такие... Там, сколько сказать, 3 вагона, да, которые сопровождают мужички в телогрейках, которые норовят солярку на каждом полустанке продать. И, соответственно, она будет дорожать. Но это уже свершившийся факт. Понимаете, как себя поведут ритейлеры? Естественно, каждый, вот, ну, это нет такого преступления, на которое бы не пошел капитализм ради 500% прибыли. Понимаете, каждый, и ритейлеры, и перекупщики, и оптовики, и розница, каждый будет стремиться заработать. Понимаете?
То есть, если мы надеемся что-то менять, надо менять систему.
Никаких так, надежд. Надо менять регулятора, надо менять срочно министра сельского хозяйства и всю эту неквалифицированную брать.
Если, я правильно вашу логику понимаю, то система называется капитализмом вообще-то.
Совершенно верно.
А не министр сельского хозяйства.
Совершенно верно. Нет, секундочку. Дело в том, что вчера представитель правительства на встрече со ставропольским губернатором сказал, что мы будем писать новую продовольственную программу. Это означает, что предыдущая работа Минсельхоза коту под хвост. И
ну, продовольственную программу и в 80-е годы писали, и тоже, кстати сказать, с котом она ушла. Что, Александр Савельев, Михаил Аншаков, Максим Тищенко сегодня на баррикадах. Мы говорим о продуктовом рынке в Российской Федерации. Сейчас 19:30, новости, потом реклама, потом продолжим. Среда, 13 августа, 19:35, радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин. Сейчас мы продолжим программу «Баррикады». Срочное сообщение из Киева почему-то. И Тартас, во всяком случае, из Киева сообщает, ссылаясь на агентство «Новороссия», что только что стало известно о тяжелом ранении министра обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова. В этом сообщении сказано, что Стрелков тяжело ранен, в тяжелом состоянии, и ссылаются они на некий источник в руководстве «Новороссии». Других источников у Итартас для подтверждения информации нет. Так что мы учитываем эту информацию, ждем новых подтверждений или опровержений. Возвращаемся к программе «Баррикады». Сегодня мы говорим о ситуации с продуктами. Савельев вашими устами глаголит истина, пишет 912-й, обращаясь напрямую к руководителю информационного агентства по рыболовству Александру Савельеву. Он в студии сегодня. Товарищ Иншаков говорит глупости о логистике. Он абсолютно не в теме. Закупка и доставка происходят совсем по-другому. Обращается к Михаилу Аншакову, председателю Общества защиты прав потребителей и общественный контроль, наш слушатель 465-й. Ну, а вот к Максиму Тищенко, вот так напрямую, чтобы Тищенко то, Тищенко все, никто не обращается. Напомню, экономист Максим Тищенко тоже с нами. Мы говорим в прямом эфире. Телефон 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Все мы сделаем, совсем справимся. Чуть стройнее станем. В общем, хватит причитать. Так пишет Абдул-Хамид нам на сайт «Говорит Москва». И это довольно распространенная формулировка. Зачем вообще об этом говорить? Так или иначе получится. Главное, что мы приняли это принципиальное решение. Принципиальное решение в том, что мы должны жить собственными силами, господин Савельев.
Я с этим абсолютно согласен, что мы должны жить собственными силами. Мы богатейшая страна, у нас огромное количество...
Так что вы тогда причитаете?
Да бог с вами. Во-первых, я не причитаю, во-вторых, я хочу...
Но когда вы так или иначе в этой ситуации критикуете существующее положение дел, получается, что вы причитаете.
Я не причитаю, я только говорю, что в стране отсутствует регулятор в лице Министерства сельского хозяйства. Там собралась никчемная команда, которая не решает задачу продовольственной безопасности страны. Разве это причитание? Это констатация факта, понимаете?
Говорит Александр Савельев. Михаил Иншаков, зачем причитать сейчас?
Почему причитать? Так, я, например, констатирую факты, пытаюсь дать трезвый анализ ситуации. А ситуация будет развиваться по нарастающей. Уже сейчас вот коллеги говорят, и мы это отмечаем, действительно рост цен, например, на рыбную продукцию, там 30%, вот коллега говорит. К концу года и будет еще выше.
Я думаю, что все-таки формулировка немножко о другом, когда...
И я, извините, вот да. Хочу поддержать, так сказать, касательно, так сказать, вот этих вот схем поставки европейской продукции, которая запрещена. Я не знаю, те же норвежцы, что им мешает поставлять чилийскую рыбу, например, на наш рынок? Для этого не обязательно, вообще не нужно вести эту рыбу через океан Атлантический, а достаточно за долю малую оформить документы, как на чилийскую рыбу, и она будет с большим задором здесь продаваться под видом чилийской. Уже продаются мидии Финдеклер, да, из Могилева. Поэтому, сказать, разные пути есть. Можно через Казахстан залезть, можно через Белоруссию. Слушайте, вот при том, что я говорю, да, половина рыбы российской на Дальнем Востоке уезжает на экспорт, это мы говорим о легальной рыбе. А вы знаете объем нелегального оборота? Это вместо порядка того, 800.
Чтобы, вместо того, чтобы стройными рядами организовать, сделать так, чтобы минимум времени, мы начинаем причитать. Ведь так я понимаю логику Абдулхамида. Максим Тищенко, с вашей точки зрения, вот в нынешних условиях попытка обсуждать, ну ведь получается в результате обсуждения, что у нас слишком много проблем и ничего не получится все равно.
На самом деле все эти проблемы решаемы. Только решать их нужно уже, я говорю, как обычно, не в пожарном режиме, нужно было решать еще заранее. То есть нужно было быть готовым к тому, что мы введем санкции.
То есть было. Но же... как заранее объявить, товарищи, значит, готовимся, через два месяца будут объявлять. Ну так не делается дела.
На самом деле, то есть как бы все принимали, любой, то есть как бы спросите любого на улице, а были вы уверены, что Россия введет какие-то ответные санкции? Вам любой бы сказал, да, я уверен в этом. Поэтому, если наше правительство не было в этом уверен, тогда не нужно было это делать сейчас. Может быть, нужно было подготовиться и потом вводить санкции.
Хорошо. Телефон прямого эфира. Теперь я попрошу всех надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. 495-й код. Об этом не забывайте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Да, вот Сергей. Всем господам хорошую тему обсуждать. Я хотел спросить, скажите, вот бюджет Министерства сельскохозяйства в среднем 250-300 миллиардов рублей. Есть еще, не обижаюсь в кавычках, карманный Россельхозбанк, который вечно убыточный, вечно поросит деньги, как на задворках. Вот и там еще где-то 160-300 миллиардов рублей. Скажите, куда уходят это, вот эти постоянно деньги, если это постоянно уходит на нашу землю русскую? И у меня вопрос, в чем проблема вырастить нашу картошку, там, чеснок и все прочее, высадить ее? Вот в чем проблема взять руками, посадить и вытащить эту...
Хороший вопрос. Вот давайте не про Россельхозбанк, а вот про в чем проблема? Вырастить, посадить и так далее.
Проблема сейчас... в отсутствии министерства...
Александр Савельев.
Проблема...
Это мы поняли.
В отсутствии министерства сельского хозяйства, которое занимается чем угодно, ну, то есть, только говоря, не...
По вашим претензиям получается так. На место нынешнего министра Федорова приходит другой министр, Иванов Петров Сидоров, и все начинает работать. И все сразу начинают высаживать картошку, собирать огромный урожай и так далее.
Да проблема не в Федорове, понимаете, дай бог ему здоровья. Вы если посмотрите, за последние 20 лет в Министерстве сельского хозяйства руководитель менялся каждые 2 года, в среднем. Каждые 2 года. Правильно коллеги говорят, нужно было заранее затылок чесать, заранее в этой великой аграрной державе создавать условия для того, чтобы крестьянам, фермерам было выгодно сажать чеснок, лук, картофель, а не закупать это в Египте. Вот и все.
Так, Михаил Аншаков, в чем проблема?
Проблема в том, что в сельском хозяйстве не созданы условия для того, чтобы российский сельхозпроизводитель производил картошку и чеснок. Ее выгодно закупать за рубежом. Какие нужны условия? Первое. Длинные деньги, то есть кредиты по нормальным ставкам. Этого нет в сельском хозяйстве. У нас выгоднее вкладывать деньги в финансовые спекуляции, в добычу полезных ископаемых, чем в сельское хозяйство.
У нас невыгодно вкладывать деньги в долгую.
Да, у нас длинных денег в принципе нет. Первое. Поэтому сельское хозяйство не может развиваться. Второй фактор. У нас отсутствуют стабильные правила игры. Это очень важно для бизнеса. У нас нестабильная экономическая и политическая ситуация. То есть инвесторы не рискуют вкладывать, опять же, деньги в такие проекты, которые принесут отдачу через десятилетия, понимаете? У нас до сих пор не выстроена система логистики такая национальная, потому что ведь проблема не в том, что фермеру произвести, ему нужно продать. Вот у нас путь от фермера до прилавка – он часто имеет, он не налажен. То есть вот нет налаженных цепочек.
Люди уверены, раз вы заговорили об этом, и люди уверены, что надо просто запретить вместо 10 посредников сделать одного посредника, и все заработает.
Просто обвалится рынок. Понимаете, запретительные меры, это вот как, знаете, рубить там топором с плеча. Обвалится рынок, возрастут цены, либо пойдут... поставщики по обходным путям, о чем здесь говорили, но нового мы этим не создаем такой.
Позвольте добавить. Да, такой гильотиной. Вы помните, совсем недавно была история с гречкой, да, когда она стала стремительно вдруг дорожать?
Да.
А тогда министр сельского хозяйства тоже топотал ножками в Ороликовом переулке. И знаете, что сказали ритейлеры? Да ну нахрен эту гречку. Они взяли ее и убрали с прилавка.
Они сказали наверняка более культурно.
Конечно.
Зачем нам эта гречка? Да.
Вот зачем нам эта гречка? Вот и все.
Я вот, кстати, не согласен с коллегой, я не понимаю, у него, наверное, какие-то личные счеты с министром сельского хозяйства.
Это тоже выглядит ровно так, да.
Вы знаете,
это надо признать, Павел Савельев, это правда.
На самом деле проблема не в министре сельского хозяйства. Министры – люди подневольные, понимаете? Решение-то принимает не министр сельского хозяйства.
Это Михаил Васильевич. Сейчас договоримся до президента.
У нас сейчас будут стрелочники назначены. Я так понимаю, вот когда потребитель почувствует, что цены возросли, что ему пришлось платить вот за эту авантюру, он будет искать недовольных. Я так понимаю, уже подбираются кандидаты на роль стрелочников.
Хорошо, это Михаил Иншаков и Максим Тищенко, как экономист. Так в чем проблема? Почему мы не можем высадить картошку, собрать урожай?
Ну, на самом деле, как бы картошку высаживаем, капусту высаживаем и все остальное высаживаем.
Но в магазинах продается не она.
На самом деле, как бы правильно коллеги сказали, первое – это длинные деньги. Причем ставка должна быть достаточно низкая, которую должно, скажем так, то есть государство устанавливать именно для наших сельхозпроизводителей. И второе, на самом деле, это, когда, помните, еще вводился новый закон о торговле, были очень жесткие санкции прописаны для ритейлеров. На самом деле, то есть до сих пор, в моем понимании, санкции не действуют. То есть, скажем так, закон, он есть. Его как бы пытаются соблюдать, но он не действует. И второе, еще раз повторю, что нужно сделать, это нужно в первую очередь открыть сельхозпроизводителям нашим, отечественным. Вот сажает он в Калужской области картошку, значит, он не только в Калужской области должен в мелких магазинчиках продать, но в том числе и в Москве, в том же Ашане.
Вы что, должны указ президента выполнить про открытие мелких магазинов?
Нет, на самом деле здесь нужно, понимаете, более, в моем понимании, более жестко переписать закон о торговле. Да? Но причем переписать его не так, чтобы создать дефицит, то есть, да, повторюсь, а именно так, чтобы, то есть, сети сами были заинтересованы.
Торговля даже в советское время показывала, что она социалистическим законом-то особо не...
Вы знаете, на самом деле, если вы посмотрите, у нас социалистических сетей-то нет уже давно. Если вы посмотрите, у нас большое количество сетей, это как раз-то западные сети.
Хорошо. Позвольте, господин Савельев, прошу вас. Проиллюстрирую это на примере самого лучшего сельского хозяйства в мире. А оно таковым является в Соединенных Штатах Америки. Пару лет назад в Соединенных Штатах Америки была засуха такая, которой не было 50 лет. То есть катастрофическая засуха. Тем не менее, американские крестьяне, коих там 2 миллиона 200 тысяч человек, заработали, внимание, 112 миллиардов долларов. Потому что американскому крестьянину вообще пофигу, засуха, посуха, они получат страховку, и так далее. Понимаете, вот что называется эффективным...
Для этого нужно, чтобы мы тоже жили с 18 века по правилам Соединенных Штатов Америки.
Для этого нужно создать систему, когда министр сельского хозяйства, вступая в свою должность... Не, секундочку, ну вот американский коллега, да, он клянется, да, что будет работать так, чтобы было эффективно, прибыльно для фермера.
Господин Савельев, а у нас любой человек, как мне кажется, я могу ошибаться, да. Но вот у нас клясться можно вот совершенно спокойно, причем через 5 секунд сказать, ну ладно, все, я пошел.
Совершенно верно, у нас никто за базар не отвечает.
Вот именно. Господин Аншаков, а что вы скажете по этому поводу?
Что за базар никто не отвечает, согласен. У нас отсутствует вообще институт репутации.
Когда господин Тищенко говорил нам о том, что...
Отсутствует институт отставок.
Можно как-то переписать закон о торговле, заставить...
Вы знаете, ну, нельзя. Такие сложные вообще проблемы решаются только системно. Переписание закона о торговле ничего не решит. Должен быть системный подход. Системный подход – это не только закон о торговле, это, в конце концов, эффективные регуляторы, то есть реформирование этих регуляторов, это нормативная база, это, в конце концов, саморегулирование отрасли, это, ну, понимаете, это много, должно быть задействовано разных механизмов, только тогда системно это заработает, и заработает это через годы, а то и через десятилетия. Например, в Европе система вот этой вот потребительской, там, система кооперации производителей, системы логистики выстраивались десятилетиями. У нас она тоже была выстроена, но она во многом была задействована на импорте.
При таком подходе мы говорим о том, что вот сейчас мы ничего не можем сделать, кроме одного. Заменить, грубо говоря, в условиях этих санкций лук к примеру, из Голландии, налог, к примеру, из Уругвая. Все.
Нет, мы не сможем налог из Уругвая заменить быстро. Мы сможем через несколько лет теоретически наладить.
Вот Дарья пишет, работала во внешней торговле, сменить поставщика, это плевое дело. Максимум 2 месяца товар уже у вас лежит.
Обратили внимание, что она работала, поэтому она уже не работает.
Александр Савельев. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Но я считаю, что в первую очередь, чтобы сельское хозяйство процветало, как ни парадоксально, нужно все-таки вводить независимое СУДО, чтобы нам, всем предпринимателям, мы имели возможность судиться и выигрывать дела, например, о незаконном сговоре.
Скажите, пожалуйста, но как с вашей точки зрения практически можно ввести, как вы говорите, суды? Ну вот с завтрашнего дня ведь это не получится.
Нет, не получится, но с этого надо начать. Хотите пример про Россельхозбанк? Вчера так случился. Мы участвовали в тендере, который был назначен на 9 утра по московскому времени. И в 9 утра мы шли победителем. Нам сказали, что вы сняты, потому что не дали ценового предложения. А тендер провели, оказывается, по Красноярску. И мы вчера подавали заявку в ФАС, мы писали вчера письма, что так не делается, так некрасиво. Но при этом контрагент из Красноярска, который для Россельхозбанка участвовал в тендере по их собственным нуждам, оказался почему-то на 5 часов раньше у своего компьютера, и почему-то он в этом тендере проучаствовал.
Ну, на самом деле такое бывает не только на тендерах. Я знаю, очень многие по поводу выборов говорят что-то подобное. А что с этим можно сделать? Вот человек говорит, давайте введем суды завтра.
Что-то. Я еще могу привести пример.
Это Александр Савельев.
Например, недавно, буквально вот в июле, Росрыболовство, которое подчиняется Минсельхозу, делило рыбу в марокканской зоне, в исключительной экономической зоне королевства Марокко, которую, так сказать, не могли разделить в течение года. Там все десятилетиями, годами делается, понимаете? Так вот, они ее разделили так, что теперь там работает прокуратура, ФАС и все остальные правоохранительные органы.
А рыба где?
Вот. Главный вопрос, понимаете? И казалось, при чем бы здесь министр сельского хозяйства?
Хорошо, про Россельхозбанк лучше молчать, все знают, чей сын там заправляет, об этом пишет Денис 21. Михаил Аншаков из Общества защиты прав потребителей и общественный контроль. Как сделать так, чтобы суды завтрашнего дня заработали?
Вы знаете, нужно перестраивать государство практически с нуля. У нас ведь предприниматели совершенно здравые постановки, у них совершенно здравая постановка вопроса. Их собственность не защищена. Почему? Потому что нельзя пойти в суд и выиграть, например, когда ответчиком или истцом, то есть процессуальным противником по делу является либо аффилированные с государством структуры, либо какой-то местный там олигарх, либо.
И при этом люди, и мы это слышим с вами...
Не защищена собственность.
И люди Почему? При этом требуют, как правило, не защищать собственность предпринимателя, а как раз наоборот, все больше и больше аккумулировать собственность у государства.
А вы знаете, ну, государство неэффективный собственник. Ну, как можно аккумулировать? Ну, мы проходили все это в советское время. Сейчас мы опять собираемся вернуться, вот у меня стойкое ощущение дежавю, в советское время. Даже, скорее, не в советское, а куда-то в Северную Корею. Вот великие идеи Чучхе, да, самообеспечение за счет собственных сил. Мы сюда хотим вернуться? Ну, хорошо, но это будет неэффективно. Мы проиграем экономическую конкуренцию. У нас и уже сейчас... Производительность труда не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности она в 3-4 раза меньше, чем в Европе, в Евросоюзе. Это... Мы уже проиграем конкуренцию. Если мы замкнемся, еще больше мы будем
проигрывать. Это Михаил Аншаков, Максим Тищенко. И все-таки, как сделать так, чтобы вот эта система смогла заработать? Ну, то есть, совершенно очевидно, вот кто-то говорит, надо суды, чтобы завтрашнего дня заработали. Кто-то говорит, нужно деньги выдавать под низкий процент. Кто-то тут еще... Рецептов много, но что-то должно быть стартовым.
А старт уже дан. Санкции мы ввели против европейских.
И это может быть стартом?
Это должен быть.
Из-за санкций суды заработают.
Вот вы знаете,
я имею в виду то, что это должно быть, и это уже есть. То есть, да, то есть стартом не только для роста цен, но действительно для пересмотра, в том числе, то есть и нашей, то есть, безопасности
но
страны
пока, продуктовой. Смотрите, вот пока даже наша дискуссия показывает, что если говорить о санкциях как о некой отправной точке, то получается, что это скорее отправная точка для начала дискуссии, потому что совершенно непонятно, что тогда делать вторым шагом.
Ну, я повторялся, что нужно было прежде чем вводить санкции, нужно было продумать, то есть, да, как бы, и не только, то есть, как бы, экономически, но в том числе и политический, и социальный эффект от этих санкций. Теперь уже нужно, я говорю, в пожарном, авральном режиме, но самое главное не ломать дров, как обычно у нас это делается.
Экономист Максим Тищенко, Абдул-Хамид пишет, вот эта разница между государством и частным предпринимателем. Частник эффективен, но для себя любимого, а государство эффективно для общества в целом. Так выглядит ситуация для Абдул-Хамида. Господин Савельев, прошу вас.
Ну, во-первых, я хочу продолжить ответ на ваш вопрос.
Конечно.
Что нужно сделать? Вот в части рыбы. Значит, мне кажется, правительству Российской Федерации необходимо срочно отменить возврат НДС для экспортеров, обнулить ставку за пользование водными биоресурсами для тех, кто работает на внутренний рынок, снять административные барьеры, субсидировать или как-то льготно, сказать, доставлять рыбу с Дальнего Востока. В конце концов, «Жигули» мы туда возили бесплатно, да, которые там нахрен никому не нужны.
Я бы
там...
все-таки просил вас использовать какие-то другие слова русского языка. Ну зачем?
Так вот, возили же бесплатно автомобили ВАЗовские, значит, на Дальний Восток, которые там никому не нужны, поскольку все там покупают корейские или японские автомобили. Соответственно, мы можем бесплатно возить и рыбу сюда, во внутренние регионы. То есть, иными словами, создать комфортные условия для рыбаков, чтобы у него был мотив накормить своих соотечественников, а не китайских товарищей.
Господин Савельев, если мы будем создавать отдельные комфортные условия для рыбаков, потом придут те, кто, как это, я не знаю, огурцеводы, за ними придут кабачководы.
Морковеды.
Что в этом... Морковеды. Секунду. И каждому из них надо будет чего-то дать и заплатить.
Что в этом плохого? Нужно вообще всем, кто кормит страну, создать комфортные условия.
А кто за это заплатит?
Вы знаете, вот вы приводили цифры, сколько, значит, один, вернее, радиослушатель сообщал нам цифры, сколько бюджет Министерства сельского хозяйства. Так вот, он ошибся. 1,5 триллиона на субсидирование кредитов. А это только вот, а если суммарно взять, 2,5 триллиона.
Ну, то есть, тогда я по-другому сформулирую вопрос. Не люди заплатят на кассе потом за вот это все?
Вот вы, вам не кажется смешным, да, что наша российская рыба в Китае, в Корее и даже переработанная в Китае в Европе стоит дешевле, чем у нас?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот по поводу нашего сельского хозяйства. Если бы был такой фактор, я в 2007-2008 году занимались фермерством. Брали кредит в Россельхозбанке. Субсидии нам не отдали никакие, ни проценты, ничего не погасили. Это во-первых. Во-вторых, в селе сейчас некому работать. Половина населения уехали в Москву работать. Половина в Питере работают. Половина там... По всей стране разъехались.
А те, кто не уехал, тот уже работать не может.
А те, кто не уехал, да, уже не работает. Вот у меня брат говорит, у меня просто, говорит, реально некому работать.
Я понял, спасибо. 654-й напоминает нам...
Совершенно верно, кстати
говоря. Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке». Что бы мы ни делали, не пойдут дела слишком дефективными. Мать нас родила. Что, вот так все?
Нет, ну вот правильно человек говорит, да?
Ну да.
Не получили компенсации и так далее. Вы знаете, что в этом году... На развитие сельских территорий, на которых проживает 38 миллионов наших соотечественников, какими бы они ни были, да, 38, это треть страны. Так вот, денег выделено столько же, сколько на строительство дороги от Москвы до Сколково. Причем на территорию от Калининграда до Владивостока.
Мы должны заканчивать программу, поэтому я каждого из вас попрошу ответить с вашей точки зрения. Все-таки вот эти санкции будут не зря, Михаил Иншаков.
Ну, безусловно, зря, поскольку мы ничего не создали, мы только обрубили налаженные каналы поставки, налаженные логистические
схемы. То
есть даже
сейчас, когда это только начинается, вы уже можете заранее говорить?
Да, положительный эффект от этих санкций мог бы сказаться, но он скажется через 10-15 лет. А сейчас будет обвал, будут большие убытки у многих поставщиков, импортеров, а потребитель заплатит из своего кармана, причем существенно.
Михаил Иншаков, председатель общества защиты прав потребителей и общественный контроль, Максим Тищенко, экономист. Эти санкции... Зря?
Ну, я бы не был бы так скептичен, не говорил бы, как говорит коллега. На самом деле, эти санкции должны есть и, я надеюсь, будут. именно тем, той, точнее, отправной точкой, с которой действительно начнется грамотная политика государства для наших аграриев. И, соответственно, это будет, опять же, повторюсь, той отправной точкой, с которой наше сельское хозяйство начнет развиваться.
Максим Тищенко, экономист, и Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, эти санкции через год зря?
Если эти санкции приведут к смене министра сельского хозяйства и всей этой богадельни, уже не зря.
Александр Савельев, Михаил Уншаков, Максим Тищенко. Господа, я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли в эту студию. Спасибо.